Сегодня Бог положил мне на сердце говорить об отце. Когда Александр Македонский в свое время, и когда греческие войска завоевали Иерусалим и разграбили его, ходило множество легенд о том, какому же Богу поклоняются евреи, и вандалы в своем дерзновении решились войти в святое святых, где, в принципе, уже 70 лет назад, как завеса была разодрана, но евреи все еще поклонялись в Иерусалимском храме. И вот какое было удивление римлян, когда они, ворвавшись в комнату, в которую священнослужитель, первосвященник раз в год входил, они увидели там пустоту. Ну как, там был ковчег, конечно же, да, там были светильники, да, но не было чего-то, что они ожидали увидеть, изваяние какого-то образа, какого-то хотя бы намека на него. Там была комната с знаками Бога, как ковчег завета. Ну, ковчег – это большой такой сундук, золоченый, с архангелами наверху. И они были очень удивлены, кому же поклоняются евреи? Кому поклоняются христиане, как преемники единобожия, монотеизма? И тут вспоминаются слова Иисуса Христа. Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истине. Бог как Дух. Сегодня мне хочется говорить об Отце. Об Отце, которого мы знаем или не знаем в Духе. Ответьте, пожалуйста, в себе на вопрос. Когда ты думаешь о своем Отце, ты думаешь о том, каким надо быть, или больше о том, каким не надо быть? Я люблю своего отца. Но когда я вспоминаю о нем, я чаще думаю о том, как не надо было делать. Без осуждения к нему. Потому что он был ребенком войны, ему было 3 года, когда умер отец, погиб в Великую Отечественную, в 45-м накануне Победы. И он его и не видел только на фотографии. Он вырос без отца. Он мне часто очень говорил, сынок, это тяжело жить без отца. Поэтому, когда ему было очень тяжело, он решал проблемы, как у нас в обществе решают, как мужики подсказывают. Он пил очень много. Из-за этого были множество скандалов в нашей семье. Дошло до развода. И так получилось, что вот каким быть отцом, я-то вот и не понял в детстве. Вот каким не надо быть, я знал хорошо. И сочетание сожаления, жалости к отцу, вот, и мысли о том, как не надо было делать, возникают у меня при мысли об отце. Неправильно сложилась жизнь у моей сестры старшей. Она вышла замуж, у нее тоже не было образа положительного отца. А вы знаете, как это влияет? И ее первый муж был великовозрастным ребенком, поэтому, когда у нее появились дети, второй ребенок от него, он их бросил. И я как, ну, брат, я на 3 года был младше, я как раз уехал в семинарию, я был дядей для этих ребятишек, и я вспоминаю, как они, ну, они чувствовали во мне какого-то папа-заменителя, ну, какой-то мужчина в доме. Вот, а я любил так хозяйничать, я с 14 лет с молотком по дому, там, крыши крыл, ну, любил вот что-то вот делать, там, вот, быть мужчиной. Я к чему это говорю? Они относились так, мне нравилось, когда вот эти карапузы мне так говорили благоговейно, дядя, они меня называли дядей, я понимал, что они относятся, ну, как вот, как к папе. Мне иногда, когда я так сестре помогал маленьких детей носить, мне так смешно было, она на 6 лет меня старше, и люди так смотрят на нее, на меня, на нее, на меня думают, вот молоденького захомутала, да? Думали, что я ее малолетний муж. Мне 17 было. Ну, хотя мне жена говорит, и в свои 17 был наглый на все 20. Вот. Вот. Ну, мне, честно, это нравилось. Так вот, знаете, я что вспомнил? Племянник мой, мальчишка, Кирилл, я его помню маленьким совсем, 2 года, и потом я уехал в семинарию, И меня не было примерно год. И она все время показывала фотографию, которую я выслал. Она говорила, это дядя. Он папу не помнил. Он знал, где дядя. Потому что каждый день она говорила, вот он, дядя. Я приехал как-то через год. Очень соскучился по нему. Захожу в комнату. Я знаю, у нас ну, такие отношения теплые, может быть, у меня. Ну, почти как сыну. Я его из роддома забирал. Меня с ним поздравляла медсестра. Вот, вот. Я захожу, говорю, Кирилл, а где дядя? Он так смотрит на меня, показывает на фотографию, говорит, вот. Я понял, что он привык понимать дядю, он привык понимать, ну, я бы сказал, отца-заменителя, вот так, на фотографии. Я вдруг вспомнил, что и я отца больше вспоминал по фотографиям. Его так часто не было дома, служба военная, целина какая-то, он уезжал там по месяцу, вот, сборы военные, учения и так далее, что я, папа, ну это он служит, или вот он, я фотографии знал, я знал отца по фотографии. Знаете, это к чему, друзья? Потому что это напоминает мне о том, как мы знаем Бога. По фотографии, которую мы считываем со страниц Священного Писания. И тема моей проповеди – познание живого Отца. Иисус Христос, который для нас является в лучшем смысле иконой. Иконой, то есть каким-то отражением Божества. Воплощенная только Он икона, а не рукотворная, нарисованная человеком. Мы понимаем Бога только в обличении Иисуса Христа, потому что это все, что у нас есть. Потому что Бог есть Дух, и как верить в пустоту? Нам, людям, надо зацепиться умом за какой-то образ. И поэтому мы находим иногда себе образы, вот эти фотографии, вот эти изваяния. Потому что в пустоту верить нельзя, он должен быть какой-то конкретный. И Бог понимал эту проблему. Бог понимал эту проблему, что его израильский народ, который был спасен живым Богом, постепенно делает с него рукотворную икону. Как? Когда знает его только через строки Писания и не знает его лично. Когда он может, читая Библию, понять, что Бог говорит в Священном Писании, но не понимает, когда Бог говорит им через пророков напрямую. Ведь, заметьте, это же парадокс, когда книжников Ирод позвал и сказал, где должен родиться царь иудейский? Говорит, фу, мы хорошо знаем Бога, потому что все ходы записаны. Написано в Вифлееме, да, и они ушли довольны, мы молодцы, мы знаем, где родится Христос, и не пошли туда. Общение с нарисованным Богом, с фотографией Его и общение с живым. Вы знаете, когда меня, мой племянник, к которому я относился, может быть, как-то частично, как даже ну, к сыну, ну, не признал меня, мне было немножко, ну, не обидно, что ли, ну, разочарование у меня было. Я говорю, ты, сестра, ты чему учила моего племянника все это время? Он говорит, ну, показывала на фотографию, вот там дядя, вот он и научился. И я вдруг подумал, вот так небесному отцу, когда мы знаем, когда мы благоговеем перед его фотографией, но когда он приходит лично, мы его не узнаем, он чувствует разочарование. Иисус Христос пришел для чего? Давайте прочитаем. В Евангелии от Матфея, 6 глава, говорится, «Ты же, когда молишься...» Ты вообще молишься? А когда ты молишься, это что? Что такое молиться? Говорить правильные слова, начинать правильно. Вообще, баптисты очень красиво молятся, особенно на собрании. Я, когда слышал первые баптистские молитвы на собрании, думаю, я так не сумею. Ничего, потом я слушал внимательно, у меня была хорошая память, я запоминал, воспроизводил. Иногда так молился, что мне самому нравилось. Думаю, надо в следующий раз по-другому сказать, чтобы всем понравилось. Так я научился молиться для людей. И некоторые действительно думают, что молиться – это проповедовать другим или доказывать в молитве свою духовность. Но здесь говорится, ты же, когда молишься кому? войди в комнату твою и затвори дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне. Молитва – это такой специальный разговор, который ты и я ведем только с Богом. Но вообще-то суть молитвы – это общение. Когда вы вместе с другом смотрите телевизор, вы общаетесь? Нет? А если вы обсуждаете то, что смотрите, вы общаетесь? Уже да. Когда вы идете вместе, это можно назвать общением? Если вы делитесь чем-то, да. Ну и, конечно же, когда вы делитесь информацией, новостями. Общение – это и разговоры, и это присутствие. Общение, вы знаете, это и быть вместе. Есть люди, с которыми вам просто приятно быть вместе. Делать что-то вместе. Даже работу, даже перекладывать бумажки, даже на кухне готовить, да. Вот сестры соберутся на праздник жатвы. Да не важно, что делать-то нечего. Мы найдем что. Мы два бутерброда на два еще разделим. Там бутерброд на два разделим. Лишь бы что-то делать вместе, да. И обсуждать, и говорить. Вот оно общение. У общения особая притягательная сила. Общение – это больше, чем разговор. Общение имеет особое свойство. Оно говорит тебе, что ты ценен, и через общение ты говоришь другому человеку, что ты ценен, важен, ты слушаешь его. И вы знаете, общение, оно еще дает удовлетворение. Есть разговор, а есть общение. Чем отличается? Когда я веду разговор, то я передаю информацию, добиваюсь каких-то целей. Надо поговорить тогда. Парни иногда говорят, ну пойдем, выйдем, поговорить надо. Да? Вот, разговор будет неприятный, а есть общение. У тебя есть общение с Богом или у тебя все больше разговоры? И вот заметьте, Иисус Христос, который для нас является божественным откровением, Он говорит, и когда молишься, то есть общаешься с Богом, войди в комнату твою. Друзья, на этом основании каждый христианин, каждый москвич имеет право молиться о комнате. Хватит мечтать об угле. Об углу. Ой, это мне мама все время говорила, ой, нам бы хоть, хорошо бы свой угол иметь, мы всегда в военных квартирах там, с одной на другую, вот свой угол, мечтала все время свой угол получить, но больше всего я получал своих углов, меня ставили в угол, может быть, поэтому у нас, да, вот детей в советские времена в угол ставили, кого, вас ставили в угол? О, я все углы переставил. Вот, я еще думал, у меня родители хорошие, меня в угол на горох не ставят, не, вот других ставят на горох. Ставили? Было такое истязание в советское время, у военных, по крайней мере. Нам гороху этого давали на паек, ну, просто завались, просто его везде было, вот, вот. Ставили на горох некоторых, представляете, на голые коленки, на горох, на пол, вот такие вот, никакой инквизиции не надо, вот. Я думал, да, серьезно, мы делились, а я говорю, у меня добрые родители, меня вообще на горох не ставят, и вообще меня на колени не ставят, я просто так стою в углу, если надо, я и сам постою, если на меня так ругались, я говорю, ну пойдем, я в угол постою. Вот, стояли в углу, выросло поколение, стали взрослыми, стали меня мечтать об углах, об углах, да. Нет, друзья, надо, по крайней мере, о комнате вы можете мечтать, это по Писанию. Да? Потому что нужна комната, где нужно затвориться. У каждого нужна комната, в которой можно затвориться. Ты, когда молишься, войди в комнату твою и затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне. Иисус Христос говорит, надо молиться Отцу в тайне. И Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Что значит тайное? Тайно ему говорить? В принципе, да. Тайна – это между тобой и им. Вот что я обсуждаю со своей женой, это тайна. Не потому, что это секрет, а потому, что это наше личное. И мы знаем, нескромный человек – это всегда тот, который спрашивает о тайной. Сколько вы зарабатываете? А как у тебя отношения с мужем, женой? Ну, это, мягко говоря, неприлично вообще. Прямо говоря, это верх бестактности. Есть тайное у человека. У человека есть сокровенное, и это нормально. Есть тайное пространство. И он говорит, общение с отцом – это между тобой. Это то, что ты можешь не афишировать. Поэтому те люди, которые считают, что молитва – это упражнение перед другими в духовности или молитва – это соревнование в духовности, они не ценят этого времени. Братья и сестры, вернемся к разговору об отце. Если вы вспоминаете об отце и думаете о том, как надо жить, то вы можете благодарить за своего отца. И тогда вам не надо объяснять, как порой хорошо посидеть с отцом. У меня было немного этих вечеров, но я почему-то их помню, когда он просто радовался мне, когда он мог посидеть, в мою ерунду поиграть, да? Вот, просто побыть с отцом, как мне одна взрослая женщина уже говорила, когда я ее в ходе там, ну, психологического консультирования спросил, ранние воспоминания важные, какие для вас самые счастливые. Она банальную историю рассказала. Темно, страшно, я плачу, приходит папа, берет на руки, мне так хорошо, тепло. И когда мне плохо, я всегда это вспоминаю, что в темноте есть что-то. Вот она ощутила вот этот дух отцовства, да? Если у тебя есть отец, за которого ты можешь благодарить, то Бог тебе уже открыл, почему важно отцовство. Но даже если, вспоминая отца, ты думаешь о том, каким не надо быть отцом, ты тем более понимаешь, как важно, как нужно душе. Вот зачем нужен отец ребенку? Я вспоминаю по отрывкам страхи, например, детские страхи. У вас были страхи в детстве? Я боялся темноты и собак, честно говорю. Вот. Я боялся темноты, знаете, что меня успокаивало? Я думал, у меня все там чудилось, бабайка придет, черт какой-нибудь мохнатый, там еще и мимпугали какие. Я не знаю, кто такой бабай, но это, наверное, муж бабайки. Вот. Но он какой-то страшный был. Вот. И мне всякие, реально, я помню себя трехлетним, вы представляете, мне образы какие-то в темноте мерещились. Что меня успокаивало? Я думал, ладно, если даже кто-то придет, у меня есть папа, он военный, у него есть пистолет, он мне иногда показывал свой табельный пистолет. Говорит, папа придет, со всеми разберется. И вот это чувство, он есть сильный, он защитник. Хотя отец мой был не очень-то сильный, так вот. Как-то они с мамой поругались-то так, что мама его так ударила, что ребро сломала. Это еще надо посмотреть, кто был сильнее. Нет, просто он на женщину руку не поднимал. А она этим пользовалась. Вот. Но отец – это защита. Отец – это любовь. Отец – это сила. И в ситуациях, когда мы чувствуем себя, ну, мы не справляемся. Столько в этом мире задач, с которыми нам трудно справиться. Наша душа начинает тосковать именно по отцу. Иисус Христос – сильный мужчина. Сильный Бога-человек, но нуждался в отце, и он не стеснялся говорить о своей слабости. «Мне надо к отцу», и он уходил. И поэт и нас с вами он учит. «Ты же, когда молишься, затвори дверь твою и помолись отцу, который в тайне». Что-то должно происходить между тобою и отцом. И нам важно поклоняться Богу как отцу. Потому что сам Христос говорит, когда его ученики спросили, научи нас молиться. И это спросили не люди, которые не молились никогда. Это нам с вами, когда мы из коммунизма стали вдруг христианами, нам как учиться молиться? Нам было непонятно, что это, слова какие-то говорить. Они выросли в молитвенной жизни, они при храме были. Это люди, ну, религиозные. И представляете, они понимают, что то, что они делают, это не молитва, это речитатив к Богу. А у Христа есть молитва, и они приходят к нему и говорят, научи нас молиться. Это все равно, что для баптиста с 20-летним стажем членства в церкви осознать, что его молитва – это не общение, это повторение чего-то. Это разговор, но не общение. И вот они, осознав свое некомпетентность, вот, они приходят и говорят, научи нас молиться. А он им говорит просто, молитесь так, Отче наш, собственно, Творец, Яхве, Иегова. Ну, Иегова, на самом деле, это еврейская Яхве. Иегова не совсем точно, есть свидетели Иеговы, они по-русски так упростили Божье имя Яхве. Вот, ну, на еврейском он открылся им вот так, ну, это Бог по-еврейскому, да, вот, Яхве, дословно. Когда он Моисею явился при купении, он сказал, я есть сущий. Сущий переводится Яхве. Иисус сказал, вам важно подумать о Боге, о Творце, сильном папе, у которого не просто табельный пистолет есть для плохих парней, сильного Бога, сильного Отца, подумать как об Отце. Молитесь Ему так, Отец. И Он говорит, помолись Отцу Твоему. Вот он вопрос. Бог – это Отец Твой или Отец других христиан, с которыми ты поклоняешься в церкви? Является ли Бог твоим отцом? И второе. Ты знаешь его с фотографии, которую считал со Священного Писания, или ты знаешь его лично? Видите ли, нашей душе очень нужно общение с отцом. Во-первых, потому что земные отцы, и мы как земные отцы, иногда как люди тоже не все можем дать своим детям. В конце концов, отцы отходят в вечности, мы взрослеем и растем одни. Нам нужен тот отец, который всегда рядом. Нам нужен Бог и его сущность отцовская. Еще нашей душе нужно верить в Бога, как в Творца. Не просто как в решателя проблем. Мы верим в Него, как в Спасителя. Спаситель нужен, когда спасаться надо. А когда не надо спасаться, ну зачем? Да? Поэтому, когда хорошо, мы как-то, у нас в душе место Богу не находится. А Он Творец. Творец, это значит, Он все время делает, делает что-то очень хорошее. Он установил законы, по которым, заметьте, все растет, умножается, как-то одно замещает другое, планеты крутятся, солнце, там галактики образуются, черные дыры поглощают одни, другие возникают. Вот очень интересно, когда вникаешь во все это, и ты понимаешь, что ты веришь не только в Бога, который Землю сотворил, а Вселенную, галактику, космос. Или когда вникаешь даже, вот если смотрите передачи, BBC, например, очень хорошие передачи про животный мир делает. Думаешь, вау, как это все мудро, как это все глубоко, как это вот не просто так. Вот, вот ну, сказали бы запрограммировано, но предустановлено. То есть это Бог. Это тот Бог, в которого мы верим. Не та иконка в углу, которую мы привыкли называть Бог. Бог, Бог, который творит. Если Он сотворил мироздание, то тем более Он может и твою, и мою жизнь сотворить. Понимаете, творящий – это делающий из ничего то, что надо. И нам нужна вера в Отца, поэтому важно молиться Богу как Отцу, сильному Творцу. Об этом говорит Иисус Христос. И когда Он обращается к народу, Он говорит, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Он говорит, «Я знаю Отца, и Я вам открою Его». В другом тексте в Евангелии от Иоанна сказано, Иисус говорит, «Я есть кто? Путь, истина и жизнь». Какой путь? Куда путь? Он говорит, «Никто не приходит к кому? К Отцу». Как только через Меня. Оказывается, Иисус пришел для того, чтобы показать нам путь к Отцу и продемонстрировать, как с Отцом надо. Я последнее время по-другому стал читать Евангелие, когда задумался, Отец Небесный, а как с Тобою, как мне с Тобою к Тебе относиться? Не бояться, это я умею, да? Вот, вот страшный Бог, наказывающий, это нас научили, особенно пройдя через горнилы постсоветского, советского, извините, российского образования, бояться и подчиняться нас учат хорошо. Бог, Бог, который приказывает и наказывает, это понятно. Бог, который любит, вот тут странно. У кого был дедушка любящий, тому легче. Вот интересно, что любящий Бог часто ассоциируется с дедушкой, у кого не было, того с бабушкой. Ну, а так как дедушки – это выросшие папы, да, вот, и со всеми теми же издержками, то чаще всего любящий Бог у многих людей, интересно, предстает в образе бабушки доброй, которая балует, прянички какие-то дает, там, глаза закрывает, там, от мамы защищает, да. И вот возникает два образа – Бога наказывающего ремнем, да, и Бога балующего, но Бог – это не тот и не другой. В какой-то момент ты вдруг понимаешь, что ты Бога не знаешь. Нет, ты много знаешь о Боге, ты много о Нем читал, у тебя его много фотографий, текстов Священного Писания в голове, ты знаешь богословие, ты знаешь много о Боге, А есть у тебя тайная комната, где ты встречаешься с ним лично? А что тебе Бог сказал? Знаете, это очень легко проверить. За последнюю неделю, что Бог тебе положил на сердце? Что тебе проговорило к сердцу? И это не магия, не колдовство, нет. Это то, что ты понял. Это мне сейчас пред Богом надо уметь понимать, думать, от Бога пришло. Если ты не можешь вспомнить, наверное, ты много читаешь о Боге, а может вообще не читаешь, но ты не совсем понимаешь Бога. И вот я напоминаю тот пример, когда я пришел к племяннику, и он во мне признал, не признал живого дядю, а показал на фотографию. Вы знаете, этот образ у меня до сих пор в голове сидит, и я понимаю, что порой мне легче, Господи, мне легче почитать про тебя что-нибудь, чем стоять перед тобою и концентрироваться. Это же надо в душу заглянуть, это же надо признаться в чем-то, это надо сконцентрироваться и искать тебя в духе и истине. Не, легче почитать что-нибудь, да? Вот, и так мы иногда с фотографией нам легче общаться, она молчит, она не отвечает, вот, чем с живым Богом. Но Иисус пришел для того, чтобы показать живого Бога. Он сказал о себе так: «Я есть им дверь еще. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и пажить найдет». Он дверь. Крест – это дверь. Но дверь куда? И об этом говорится в послании к евреям. «Итак, братья, а значит и сестры, имея дерзновение входить во святилище». Знаете, что такое святилище? Святилище – это комната Отца. Это именно та комната, в которой, когда греки завоевали Иерусалим, они не увидели ничего. Ну, в принципе, потому что Бог есть Дух, его не видно. Но тогда уже там Бога не было, потому что завеса была разодрана 70 лет назад. Во время распятия Христа, там или 75, под ним данным 73-74 год разрушения Иерусалимского храма, вот, после восстания зелотов. Но этот образ святилища, он так и остался в памяти первых христиан, как образ комнаты, где Отец. И Писание говорит: «Входите во святилище». Как? Посредством крови Иисуса Христа. Была такая традиция в Ветхом Завете: священник сначала должен был окроплен кровью. Кровью в знак очищения, что и его грех, даже который он сейчас осознать не может, за него отдана жертва. Мы вместе с вами имеем ценность в глазах Бога. В это трудно поверить, особенно если ты себя не ценишь, и тебя никто не ценит. Но как можно понять ценность твою и мою? Как мы можем понять вообще ценность вещи? Как понять ценность вещи? Надо посмотреть на ее цену, на ценник, да? Вот, ну, желательно в таком уважаемом или надежном магазине, где не приписывают, где второсортное не выдают за высший сорт, а уважающий себя магазин. Ну, например, электроники, да? Как разобрать подделку от хорошей вещи? Часто по цене, по бренду, да? По марке, вот. И тому, за сколько продается. Понятно, что продающийся за 500 рублей магнитофон или телевизор, он не будет обладать качеством. Или тот, который продается за 15 тысяч. Да? Чем выше цена, тем больше у нас вопрос. Почему? Что там такое ценного, что такая цена? Ну, конечно, иногда цену накручивают, преувеличивают, но, как правило, цена, она говорит: друзья, какая цена заплачена за тебя и за меня? Иисус Христос. Бог отдал Сына Своего. Он заплатил цену жизни Своей. Это самая высокая цена. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас когда? Когда мы были еще грешниками. Если мы принимаем эту цену за себя, то жертва крови Христа действует на нас. Так вот, как, для чего пришел Христос? Для того, чтобы мы входили во святилище. И апостол Павел, когда это понял, говорит: имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, которым Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою. Завеса – это плоть его. И помните, мы говорили на одной из проповедей об этом. Завеса в храме разодралась, когда плоть Христа была разодрана, была истерзана на кресте. Со смертью тела Христа умер старый порядок. И Дух Божий вырвался на свободу через завесу к людям, и людям открыт новый доступ. Вы знаете, только сирота на самом деле, который немножко познал любовь отца в детстве, а потом потерять, он может чувствовать, почему нужен отец. Вот это банальный вопрос, нужен ли тебе все еще отец? Скучаешь ли ты по своему земному отцу, если он ушел в вечность? Порой, когда ты думаешь, вот мне бы поняли, поддержали, помогли, задумайся, ведь на самом деле ты ищешь образ отца. Знаете, образ отца сидит в нас в форме чувства жалости к себе, в форме, поисков мудрости. И мы не всегда понимаем, что наша душа тоскует по отцу. Нам всем нужен отец. И самое интересное, что он есть у нас. Отец наш. И апостол говорит, давайте входить во святилище к Отцу Небесному. И он пишет, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением очистив сердце от порочной совести, омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания неуклонно. А где происходит вход во святилище? Тут мы опять возвращаемся к первым словам, прочитанным из Евангелия от Матфея. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою. Там начинается святилище, когда через Христа, понимая Его как путь и дверь, как жертву, как пример, когда я хочу понять, какое должно быть общение к Отцу, с Отцом я смотрю и читаю, как Христос общался с Ним. Но, друзья, тогда твоя вера поднимается на другой уровень, на первозданный, предназначенный. Душа одинокая, душа потерянная, душа осиротевшая, душа истерзанная приходит к Отцу. О чем бы ты поговорил с Отцом? Это твоя тайна. И Отец, видящий тайное, написано, воздаст. Воздаст тебе явно. Попробуй. Сначала трудно, потом понравится. Трудно, потому что это время надо из чего-то выделить. Отобрать у телевизора. От звонков срочных, от важных, срочных, но нескончаемых дел, это время просто нужно посвятить. Вы знаете, обычно, когда родители уходят, очень часто думаешь, чего не успел сказать. Хоть с отцом мы виделись редко, после того, как они развелись, я очень жалел, когда он умер. Погиб трагически. Я понимал, я многого ему не сказал. О себе, о нем и так далее. Когда ты думаешь, что бы ты хотел сказать отцу своему, идеальному отцу, тот, который бы тебя понял, ты понимаешь, о чем идет речь в тайной комнате. И этому не учат, этому учатся. Нельзя научить любить мать. Отца. Любовь подсказывает слова. Но дело даже не в словах. Я помню те немногие случаи, когда мы, например, вместе рыбачили. Было классно. Никто этому не учил. Было просто хорошо быть вместе. С отцом хорошо быть вместе. Мечтать, строить планы, просить благословения. И мы так устроены. Вот интересно, мы здорово устроены, когда мы пред Отцом стоим Небесным, у нас мозги правильно начинают работать, и душа правильно начинает работать, и мы думать правильно начинаем, и планы у нас правильно начинают работать. Поэтому сказано, открывайте свои желания перед Богом. Не сказано, упрашивайте, открывайте. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши. Твое дело открывать, а пред Богом тебе совесть подскажет и Дух Божий. Вот это плотское, вот это дельное, духовное, вот это для жизни, а это для бестолковщины. Вы знаете, пред Богом, вот так, пред Отцом, оно становится явным. Братья и сестры, ради этого умер Иисус Христос. Мы с вами очень христоцентричные люди, но мы так порой сконцентрированы на жертве, что забываем, зачем она была дана. Знаете, как это бывает? Когда мы приходим в магазин, нам очень нужна эта вещь. Что вам нужно сейчас? Вот вы приходите, видите цену, у вас вот такие глаза, вы думаете только о цене и забываете о том, за что эта цена отдается. Бывает так, да? Что когда на цену посмотришь, уже думаешь, не надо мне этого, да? Вот, или думаешь, как я буду копить это? Но порой люди думают больше о цене, чем о том, что тебе нужно. Ну, знаете, во-первых, если действительно нужно, порой находишь и подешевле, вот, и так иногда складывается, что это само приходит к тебе, да. Вот. Господь так благословляет, знаете, бывает, если это тебе надо, и ты так спокойно это ищешь, то распродажи какие-то появляются, там христиане БУ-ну хорошие там предлагают, или просто вот оно, вот со скидкой у нас просто, ну, как-то случай был, да, ну, тяжело было, денег не хватало, вот, а у моей жены шуба ручной работы. Ручной работы — это уже перешитая несколько раз руками, потому что она расползается ей лет 10, наверное. Мы шутили, ручной работы. Вот, я говорю, не могу я позволить натуральную шубу, но дорого это стоит, а мне так хотелось жене шубу купить. Дернуло нас пойти. Я вообще этих фирменных магазинов боюсь. Что у меня супруга, у нее очень хороший вкус. Она находит хорошие вещи, но она не смотрит на цену. Я смотрю на цену, и поэтому, когда она выше предела, мне уже не важно, какая вещь. Я думаю, так, это предел, да? И вот чудо. Мы находим по распродаже, ну, прямо скажу, сколько... За 13 тысяч, да, Лен? За 13 тысяч рублей настоящую, натуральную, что там, мутон был, да? Хорошую шубу, абсолютно вообще. Она говорит, вы знаете, это распродажа, акция была. Вообще-то она одна, их уже на базах нет, это остатки. Прямо ее размер. Не, я не хвастаюсь, друзья, я просто вот, знаете, это пример, что вот, когда мы на цену обращаем внимание и забываем о том, что нам нужно, мы порой лишаемся главного, того, что нам нужно. И вернемся к примеру. Мы так думаем много о кресте, что порой забываем, зачем он нужен. Да он для того, чтобы нас с Отцом воссоединить. Бог во Христе примирил с собою. Христоцентричность тогда во славу Божию, когда она ведет к Отцу. Иисус никогда себя не мыслил вне Отца. Даже на кресте Он говорил, Боже мой, Отец. Самое страшное для Него не страдание было, а потому что Он его оставил. Он вынужден был его оставить как грешника. Но Иисус постоянно твердил об одном. Мы, Отец, одно. Главное с Отцом, в Отце, прибудьте во мне. Когда мы в Отце, в нас начинает правильно работать и дух, и душа, а тело уже раб души. Тело следует за душою. Поэтому главный стих сегодня, он об Отце, друзья. Он призывает нас вспомнить забытую комнату. Или если у вас однокомнатная квартира на 5 человек, а в своем уголке, начните искать. Вы знаете, одна сестра в однокомнатной квартире, где дети и муж, она умудрилась найти в тихое время место за шторкой у окна. Понимаете? Было бы желание, путь найдется. Но если у тебя есть комната своя, затворяй дверь свою. Помолись Отцу. Там начинается путь во святилище, когда ты включаешь веру в Иисуса Христа и через крест входишь во святилище. И что происходит там? Это порой как в русских сказках, знаете. Долгое повествование до свадьбы. Поженились, а там дальше стали жить, поживать, добра наживать. Но Библия говорит, Отец, видящий тайное твое, сокровенное внутреннее. А что значит тайное? Ты вообще сам знаешь, что у тебя в душе происходит, твое тайное? Мы порой так давно не заглядывали в душу, что мы уже сами не знаем, что в ней делается. Знаете, как это? Какой сигнал? Если ты что-то делаешь и не понимаешь, зачем ты это сделал, говоришь и не понимаешь, зачем ты это сказал, значит, ты потерял вообще контроль над своей внутренней комнатой. Ты давно туда не захотел. Там уже такое происходит, что начинает тобой руководить. Значит, ты давно не заглядывал внутрь. Ты же, закрыв дверь, помолись Отцу в тайне. Когда ты молишься, ты сам заглядываешь. Это похоже на путь, знаете, когда в твое сердце заходит Бог вместе с тобой, и вместе с тобой смотрит на твою комнату жизни, где проносится, как Газманов пел, скакуны моих мыслей шальных, да, вот день и ночь, где чувства, где жажда, где мечты, амбиции, обиды, вот. Вот порой эта тайная комната, он для нас самая тайная, закрытая за нас, за семью печатями, засовами, железными замками. И мы туда что Бога? Мы сами туда не заходим. Но когда молишься, помолись Отцу в тайне, в таинстве. Это обязательно заглянуть в свою душу, открывая свои желания перед Богом. Мы не избегнем этого, если мы хотим живой веры, то нам нужен живой отец, а не его фотография. Иначе так можно всю жизнь быть верующим и показывая на икону. Иконы бывают разные, бывают рукотворные, а бывает мы их создаем в нашей голове. Когда говорим, Бог, он только такой, такой и такой, мы его не знаем. Когда мы много читаем о Боге, почему говорится, знание надмевает, а любовь назидает. Когда человек читает о Боге, но не пребывает с ним в тайной комнате, то у него возникает иллюзия, что, видя фотографии, он знает Бога. И парадокс этого можно, абсурдность понять, если сказать, вы представляете, чтобы с женой иметь или с мужем семейные отношения по письмам? Вот представьте себе, что у вас общение только по письмам. И все. Это полноценные отношения? Это живые отношения? Да нет, это заменитель. Вот такие у нас часто отношения с Богом по письмам. Или телеграммам. Хорошо, если письма, нет времени. Тын-тын-тын, отстучали. Господи, все в порядке, слава тебе, благослови. Точка. ТЧК. ЗПТ. Или СМСки. Сейчас не модно, да, извините. Новое поколение, сори, я забыл. Вы не знаете, что такое телеграмм, да? СМС. Нет. Ты же, закрыв дверь твою, помолись Отцу. Кто он для тебя? Какой он для тебя отец? В тайне. Посмотри на свое тайное. И позволь ему посмотреть на твое тайное. И написано вот тогда, когда вы вместе посмотрите на твое сокровенное, личное, милое сердцу или страшное, вот тогда он, видящий тайное, воздаст тебе явно.